Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Свобода слова в Кыргызстане. Тема актуальна в свете последних событий в стране с попытками закрыть телеканал НТС, судебными решениями в отношении журналистов, редакции «Заноза», нынешний «Кактус». И вот в пятницу агентство 24KG и журналист Кабай Карабеков проиграли уже новому президенту Джеймбекову суд во второй инстанции, и они должны выплатить истцу 10 миллионов сомов. Что это? Закручивание гаек в отношении критики? Об этом поговорим в студии «Азатыка». В гостях главный редактор и соучредитель информационного издания «Кактус Медиа» Диана Маслова. Добрый день.
Добрый день.
И доктор юридических наук Карет Усманалиев.
Добрый день.
Добрый день. Дина, первый вопрос, наверное, вам. В недавнем интервью вы сказали следующее. Ситуация со свободой слова ухудшается. Удручает то, что растет самоцензура, а это связано с давлением на журналистов. Что вы этим хотели сказать?
Ну, я хотела сказать то, что я...
О какой самоцензуре идет речь?
То есть, когда появляется какая-то проблемная тема, многие редакции, сами журналисты, редактора пытаются сгладить углы, не видеть проблему. И не ставить какие-то неудобные вопросы, а это все-таки природа журналистской профессии писать о проблемах и задавать эти вопросы государственным служащим. И я сталкиваюсь, что многие редакции просто обходят эти темы, обходят каких-то персоналей, которые там, причисляют себя к оппозиционерам, скажем так, к инакомыслящим. И есть такая история, что на судебные процессы против журналистов ходит все меньше журналистов. То есть есть там, скажем так, клуб из 5 редакций, и мы друг к другу ходим на судебные процессы.
У вас, работает, у вас в редакции этом... есть эта цензура? Вот есть какие-то темы, которых вы не касаетесь в свете последних вот событий?
Это не связано с политикой. Есть темы, такие достаточно проблемы, все, что связано с национальным вопросом, потому что просто поднимается такой мегасрач, и нужно быть очень деликатным. Тема религии, она в стране очень актуальна, и мы очень аккуратно о ней пишем. Я не считаю, что это цензура, это, скорее всего, соблюдение этических норм.
Ну, как таковой цензуры у вас нет?
Нет.
Но есть в других редакциях.
Да, я это чувствую.
О чем сегодня не модно и нехорошо писать? Я имею в виду о политике.
Ну, естественно, не модно писать... То есть есть же народные цитаты, быстро появились в интернете, о которых СМИ не пишут. Первое, что в Кыргызстане появилась такая должность Атамбаев. И вторая вот цитата, что Кыргызстан... Президентская страна с президентской формой правления превратилась в страну с экс-президентской формой правления. То есть сами политологи, журналисты наблюдают за тем, какие отношения между президентом и экс-президентом, как то, как набирает команду, как сохраняется влияние. И если раньше было достаточно много дискуссий в медиа, то есть там приглашали на эфиры, мы устраивали круглые столы, то сейчас мы просто вот так сидим и наблюдаем. Угу. Друг с другом обсуждаем, но многие это не пишут. У кого-то там нет времени, у кого-то ресурсов, а кто-то на самом деле за самоцензурой.
Угу. Карат, ощущаете ли вы такой вот информационный вакуум вот в связи с так называемой цензурой? Есть ли, например, какие-то темы или, скажем, события, которых вы хотели бы услышать, но вы не можете найти на телевизорах или на сайте, в информационных агентствах?
Ну, в общем-то, у меня такого прям ощущения нет, что все позакрывались и ничего не пишут. Я регулярно открываю сайты, вот новостные в основном, да, я сейчас перечислять не буду, но в том числе и вот к уважаемому изданию, потому что всегда хочется посмотреть разные точки зрения на одно и то же событие.
Но вот есть ли разные точки зрения сегодня?
Я считаю, да.
В информационном пространстве.
Есть. Здесь вот такая вещь. Дело в том, что я просто как юрист должен подчеркнуть, что очень многие сами журналисты, особенно молодые, да, скажем так, они очень хорошо разбираются вот в этих нюансах. То есть, ну, к примеру, да, приведу, да, вот вы сейчас записываете там, записи. Угу. Вот если сейчас что-то будет сказано одним из участников, то, что может стать предметом иска, так, то мы тоже записи. Будете нести ответ. Я бы для примера, да?
А но если у нас вы запись, потому прямой, что без вечером записи, воскресенье, и очень сложно кого-то пригласить.
Нет, я для примера
вечер
говорю,
воскресенье.
Что, например, если это в прямом эфире, угу. вы уже ответственности не будете нести за то, что... Вот есть
такие. Вы знаете, уже такое. Есть прецеденты. То, что сказано в прямом эфире, у нас два иска на эту историю.
Ну, я хочу сказать, что, в принципе, конечно, вот эти вот иски, такая войнушка против журналистов, она меня абсолютно не устраивает, поскольку, ну, все-таки...
Значит, все-таки вы соглашаетесь, что это идет войнушка против журналистов?
Ну, в общем-то, да, чего тут лукавите? На самом деле есть определенное...
А с чем это обусловлено? Это все-таки давление на отдельных журналистов? Или все-таки, как Атамбаев выразил в свое время, это борьба с журналистами-клеветниками, на ваш взгляд?
У нас нет ответственности за клевету. С 2010 года она декриминализирована в связи с новой редакцией Конституции. Угу. Также у нас нет уголовной ответственности за оскорбление. Есть только один способ, это в гражданском порядке гражданского судопроизводства, защита чести и достоинства личности и деловой репутации участников оборота, да, скажем, делового оборота. И я вам просто хочу сказать, что я, когда вот это все принимали, да, я тоже подумал, вот он сейчас, ящик Пандоры открыли и понеслась. То есть, ну, фактически убрали самые, скажем так, реальные механизмы для того, чтобы противодействовать этому спаму, который пошел, да. Угу. Вот, даже появились тролли, да, так называемые, и в том числе вот очень много этих газет. Я даже газеты, честно говоря, в последнее время не очень читаю, потому что, ну, как говорил профессор Преображенский, да, вот это категорически не рекомендуется, так сказать, перед тем, как принимать пищу. Но, вообще, в целом, конечно, есть другое еще выражение, да, одного президента американского, он говорил так, что если у вас кожа чуть тоньше носорога, вам вообще не стоит заниматься политикой. Надо понимать, что это правило жанра. Вот. А то, что происходили, так сказать, вот эти вот и судебные разбирательства, и это надо полагать все-таки воспользованную возможность правом, да, которое есть, предоставляется по Конституции, и по Гражданскому кодексу. Ну, надо понимать, что это все-таки было, имело связь с прошедшими президентскими выборами, потому что это главный пост страны, за который шла борьба, и средства массовой информации были очень серьезным игроком.
Просто подчищалищем, имеете в виду? Какие-то агентства, какие-то... площадки.
Да, это, наверное, Дина лучше расскажет, что у них там
Дин, происходило. Дин, давайте, чтобы нашим слушателям было более ясно, давайте вспомним, против чего, собственно, были эти иски, вот, за какие материалы, за какую публикацию.
Ну, в течение нескольких недель было подано 5 исков по разным публикациям, но при этом везде были одинаковые суммы. То есть независимо от того, эта новость была в 2 абзаца или в несколько страниц. И когда речь идет об ответственности журналистов, то есть, да, я считаю, что мы должны быть ответственны, и мы должны соблюдать законы. Но именно по отношению к этим статьям достаточно много вопросов, почему вообще выбрали эти статьи. Кажется, что методом тыка. Один из комментариев был о том, в общем, Амурбек Тикбаев ездил на Кипр, потом была информационная кампания, ну, такая, что он там встречался с Бакиевым, мы ему звоним и спрашиваем, что вы делали на Кипре. И там была такая цитата, которую пытаются опровергнуть. Кипр – это островное государство с особой формой налогообложения. Я встречался с бизнес-партнерами, которые там могли что-то знать. То есть там мы сгладили так текст, что могли бы, то есть там вообще нет утверждения. Это вот один иск. Один иск был связан с пресс-конференцией юристов Тикибаева. А ранее такого не было, насколько я знаю, в практике, что за пресс-конференции потом журналисты несут ответственность.
То есть вы считаете, ваш материал были не настолько критичны?
Вообще. То есть, да, даже были
с чем-то
у других журналистов были более резкие, скажем так, заголовки, да? С чем-то связано, по-моему, да, это, мне кажется, понятно. Это вообще неудобно, когда есть популярный медиаресурс, который ты не можешь контролировать, который делает, вот, что хочет, то и делает. И там аппарат президента не может мне позвонить и сказать, это ставьте, это не ставьте, возьмите у того комментарий, у этого.
То есть, ну, вот смотрите, если вы говорите о том, что, ну, как бы никакой критики не было в ваших материалах, но, тем не менее, иски получили, и вы при этом говорите, что постепенно в Кыргызстане начинает идти на нет вот свободы слова. Вот как-то можно связать вот это вот все? Но если не было критических материалов...
Критические материалы были. Я конкретно говорю о тех, понимаете, судебная практика, это же
можно
не просто...
Можно ли это считать давлением на свободу
однозначно.
Слова?
Однозначно.
Или это какая-то личная неприязнь между...
Я думаю, и то, и другое. Ну, лично с Алмазбеком Атамбаевым мы никогда не виделись. То есть
но
вся информация...
говорит, что
да.
Сегодня свобода слова есть.
Я считаю, что свобода слова есть, но пространство для свободы слова сужается. Угу. То есть я противница таких там громких лозунгов, что все умерло. Еще нету, не умерло, что-то теплится. И то есть нельзя дать вообще этому не быть.
По итогам 2015 года Кыргызстан занимал в индексе свободы слова 85-е место, по итогам прошлого года 89-е. Четыре позиции потеряли.
В следующем году еще будет ниже.
С чем это связано, Кайрат? Вот вы говорите, что...
Ну, это разные, скажем так, методологии, там несколько параметров оцениваются, в том числе и судебные иски, и, так сказать, принятые решения. Я вот другое хотел обратить внимание. Конечно, президент – это глава государства, безусловно, да, охраняемая законом, даже выше, чем гражданин простой, потому что его представляет генеральный прокурор без доверенности. И, соответственно, это особо охраняемые, скажем так, категории. Об этом надо знать любому, скажем так, да, потому что все-таки одно дело, так сказать, какого-нибудь Васю Пупкина, там, средней руки чиновника, а другое дело все-таки есть вещи, которые я все-таки бы относил к тому, чтобы должна быть какая-то элементарная сакральность, да. Я к чему опять говорю? Судебные решения, они всегда должны быть, соответствовать понятиям справедливости, адекватности и законности, соответственно.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Затык Медиа. В Mail.ru Затык KG, Одноклассники Затык. И наш канал на Ютьюбе Затык. Скачивайте приложение Затык в App Store и Play Market.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
По поводу судебного решения, международная правозащитная организация Human Rights Watch в недавнем своем отчете написали, что есть большое, так скажем, недоверие. Вот я сейчас утрированно говорю, недоверие к судебной системе. В частности, по решениям судей по отношению к той же занозе. И посчитала эти иски против заноза со стороны Атамбаева политически мотивированным. Так ли это? Насколько суды сегодня неподконтрольны и объективны?
Международная организация как раз заточена на том, чтобы отстаивать интересы журналистов, свободы слова. В некоторых моментах бывает даже ангажированным, поскольку ну, у них такая деятельность, фокус такой, да, скажем так.
Но не считаете ли вы, что вот последние решения судей были ангажированными или нет?
Ну, вот к Асатыку иски были отозваны, да? Вот. И, кстати говоря, отзывать можно на любой стадии. И даже после того, как решение есть, в принципе, истец, он имеет право, в общем-то, отказаться от выполнения именно...
Ну, Атамбаев заявил, что никогда не простит заноса и не будет отзывать исков.
Но все течет, все
вопрос,
меняется.
Вопрос о судьях, о судах.
Вопрос о судьях – это вопрос, который ставится тысячелетиями. Вот, я, честно говоря, вот приведем недавний пример, да, там Саакашвили задержали в Киеве, да, а судья взял и отпустил. Отпустил, потому что не нашел оснований для применения меры пресечения в виде ареста. Вот. Вот тогда я как бы зааплодировал, да. Или там возьмем суд Италии, да, вот они там этого Берлускони к общественным работам
приговорили. Было ли так ожидаемо, например, если бы суды вынесли решение не в пользу истца?
Ну, это была бы просто какая-то пиар-акция какая-то. Была самого там, Белого дома, я бы так сказала. Президент назначает судей. Вот все. Конечно, он влияет.
Он проходит через отбор, через совет по отбору судей. Вопросов к этому совету очень много. Они сменили, значит, больше 70% состава судей.
Но это как-то влияет на свободу слова, на выражение?
Стало, на мой взгляд, хуже. Вот я по некоторым резонансным делам сужу. Я считаю, что качество правосудия стало хуже.
Влияет ли это как-то на свободу слова?
Именно... Это влияет на все свободы. Не только на свободу слова. Когда простой гражданин не может защитить свои права в суде. То есть он чувствует просто эту несправедливость. То есть иногда он это не может на правовом уровне в нормах это доказать, но это везде витает в воздухе, это чувствуется, и только периодически выплескивается где-то в медиа, когда мы освещаем какие-то процессы. Ну, конечно, это чувствуется.
Я бы здесь другое еще отметил, конечно. Свобода слова – это важнейшая, скажем так, ценность, да? Это завоевание других поколений, и надо которое мы и недооцениваем. Да? Но в то же время беспредельная свобода, она тоже в вахханалии не должна быть. Вообще мы, по сути дела, отказались от сдерживающих моментов, от дефамации, да, распространения информации, которая наносит ущерб там, чести, достоинству и так далее. Мы фактически отказались. Я вам пример привел, как я целый год юрист. Ходил в этот суд первомайский и все-таки добился этих несчастных 30 тысяч как бы, морального ущерба. И то ни копейки ни один из них не заплатил, потому что я сразу сказал, мне ваши деньги не нужны, вот перечислите детям.
Ну, тут дело принципа. И вот есть разница, да, человек год судился, ему назначили 30 тысяч. У нас 5 процессов за 4 дня, вот подряд, с 9 до 6 мы просто сидели, и это было явно. Во второй инстанции то же самое. Третья инстанция, 3 суда за 2 часа прошло, и судья еще торопил, говорит, давайте быстрее, у нас тут полчаса осталось.
Но я знаю, что вы сейчас готовите подавать международные суды. Вообще, какая перспектива?
Мы подаем в Комитет ООН по правам человека. Вот. В настоящий момент документы переводятся, параллельно мы стартуем краудфандинговую кампанию, и параллельно мы психологически готовимся к уголовным делам.
У нас очень мало времени остается. Хотел бы заново вернуться в нашу основную тему «Свобода слова». Мы начали говорить о том, что появилась некая самоцензура. В чем еще, собственно, выражается сегодня вот именно притеснение, если есть это притеснение?
В навязывании тем, в том, что звонят и говорят, что нужно писать, что
хорошо,
не писать.
Вам до сих пор звонят?
Мне постоянно звонили в вечернем Бишкеке, но я знаю коллег, которым, да, звонят.
А которые у вас работают и им звонят?
А, нет, не у нас, в других редакциях.
Но есть ли, например, персонифицированное, я выговорил это слово, против кого нельзя сегодня писать? Вот негласные правила в редакциях, я не знаю... Наверняка вы общаетесь с своими коллегами.
Это Фарид Ниязов, Икрамжан Ильмиянов, семья бывшего президента. Ну, негативные материалы в отношении самого президента.
То есть вы про них не пишете?
Нет, не мы не пишем, а вообще вот в медиасообществе вот есть такая история, что как бы лучше не писать.
И чем
мы
это
пишем,
грозит,
ну,
наш взгляд? Судами?
Ну, в том числе. То есть, понимаете, вот, то есть, это же так неудобно, когда тебе звонит там советник президента, говорит, вы знаете, вот нашему президенту вы взяли комментарий у этого человека, а ему не нравится, зачем вы это делаете. И он вроде как-то по-доброму, и как-то сложно отказать. Вот, слава богу, в Занозе вот таких случаев не было, но в вечернем Бишкеке я постоянно с этим сталкивалась.
Я надеюсь, да, что ситуация разрулится, и, может быть, даже какие-то медиативные, так сказать, процессы все-таки. Все течет, все меняется, во-первых, да. Вот. А с другой стороны, в том, что уже случилось, свершилось, да, ну, здесь эти вещи надо анализировать, действительно. Есть с точки зрения, значит, вот я говорю, процедурный, там, я вот задавал вопросы, да, все эти процессы, если они и состоялись, они должны быть безупречны. С тем, чтобы все-таки всегда наступал правовой мир, да, даже если каких-то, какие-то штрафы там присудили. Я понимаю, что 5 тысяч штрафов в сторону заноза, вы бы даже это... и дальше продолжили, понимаете, дальше писать, да, в том же русле. Я считаю, что нужно все-таки находить баланс. Я бы призвал бы сейчас все стороны к балансу.
К здравому смыслу.
Здравому смыслу.
То есть вы считаете, что иски против «Занозы» и против других редакций журналистов были обоснованными?
Я считаю так, что мы имеем в сухом остатке, да. Во-первых, это право. Право президента, право любого гражданина обращаться в суд за защитой своей чести и достоинства, и деловой репутации этой организации. Это право реализовано. Как оно реализовано? Процедурно. Вот я спрашивал про экспертизы, как это было. Я не участвовал в процессе, но я все-таки остаюсь при той же позиции, что нам нужно отходить от тех моментов, когда мы как унтер-офицерские вдовы сами себя высекаем в глазах вот других мирового сообщества и так далее. Я призываю, чтобы был вот такой разумный баланс, чтобы журналистика была у нас разная. Есть и причесанные, скажем так, есть, ну, я далек от того, чтобы это принимало огульные формы, когда, ну, нету пределов, когда нету вот этих вот границ. Это всегда...
Нету качественной журналистики.
И, соответственно, нету качественной, потому что одно дело взять и кого-то там размазать, там, и от этого, так сказать...
Осталась ли качественная журналистика у нас, ну, на ваш взгляд?
Остались качественные... журналистские материалы, которые периодически появляются. И осталось несколько журналистов, которые могут делать материалы. Ну, то есть нельзя взять какую-то редакцию и сказать, тут 100% вообще классный материал, все качественно. Такого не бывает.
Я думаю, что наших, вот сейчас я замечаю, очень много молодой, скажем так, вот плеяды. Ну, плеяды еще трудно назвать, конечно, поросль журналистская. Очень многие не очень хорошо знают и тот же закон о СМИ. Вот даже на вот этих примерах, которые вот эти иски были, почему его нет? Надо их обучать. Для того, чтобы они знали свои права, знали, очень уверенно работали. И вот тогда появится качество, я считаю.
Угу. А вот в этом году, особенно последние несколько месяцев, очень много было закрытий, я имею в виду закрытий телеканалов «Пирамида», «Пятый канал». Вот были попытки закрыть телеканал НТС.
Сентябрь
телеканала. А считаете ли вы... Я не знаю, но попыткой заткнуть телеканал НТС с его последней ситуацией. Вот,
нет, попыткой... я не думаю, что здесь... Меня уже спрашивали, значит, есть ли, по вашему мнению, там какое-то желание там Белого дома вот таким образом. Нет, там ситуация гораздо проще. Угу. У них были проблемные иски. Изначально история приобретения этого НТС-канала, она была не безупречной. Рано или поздно этот вопрос стал. Просто конъюнктура изменилась политическая. Если раньше было так, друзьям все, а остальным по закону, теперь и в отношении тут все по закону. Здесь государство не вмешивается. Пусть они сами разбираются, вот эти компании, о том, что они аффилированы и насколько, так сказать, у них, что есть там криминального, вот у той фирмы, которая пытается сейчас, так сказать, фактически таким образом дестабилизировать, да, этот канал. Здесь могут быть вопросы, потому что там офшоры какие-то, непонятные махинации. Ну, это вопрос у правоохранительного органа. Я бы все-таки предложил отделить мух от котлет. И здесь вот такого вот вмешательства со стороны сверху, скажем так, я считаю, что здесь такого нет.
Дина, а вы как считаете?
Я считаю, что есть, потому что если мы вспомним времена десятилетней давности, было бы логичным, если бы ХОН, владелец ВОСТа, пытался восстановить свои права. И все сказали, ну да, вот у него отобрали, и он забирает. А тут какие-то офшоры, непонятные схемы. Да, я вижу, что все-таки это и есть передел рынка. Последнее медиа-исследование показывает, что НТС второй по популярности после ОТРК. И тут власти решают две проблемы. И как бы с бывшим противником Бабановым могут расквитаться, да, и еще один медиа-ресурс под себя подмять. Развитие они его не смогут, денег у них на это не будет. Но как бы, хотя бы пусть тогда там молчит, какое-то влачит жалкое существование, чем он просто останется неподконтрольным.
Ну, я еще раз хочу подчеркнуть, mm-hmm. что меня тоже смущают некоторые нюансы, которые связаны с судебным решением. Да? То есть 6 лет молчали, а тут раз и появились. Да? Тут, с этой стороны опять. Я опять хочу призвать, чтобы наши суды работали по закону и выполняя все процедуры. Потом такое ощущение создается, что они думают, что их никогда никто не призовет к ответу. Все меняется, все, как говорится, может и повернуться по-другому. Поэтому если убрать вот эти личностные там какие-то нюансы, mm-hmm. да, все должно быть именно в рамках правовых процедур.
Mm-hmm. Ну и последний вопрос. Вот мы вначале сказали, что по итогам индекса свободы прессы мы за год спустились на 4 позиции. А каким будет итог 2017 года и что будет дальше со свободой прессы?
Ну, на предыдущий рейтинг повлияла ситуация с Черным Бишкеком. А на рейтинг следующего года повлияет ситуация с Занозой и другими медиа. То есть я не могу прогнозировать, какая там будет цифра, но позиция будет явно меньше. Но я бы хотела отметить, тут вопрос не только в рейтинге. То есть рейтинг – это свобода прессы, больше касается там, журналистов, гражданского общества. А эти рейтинги потом ложатся в другие рейтинги, инвестиционные. А это реальные деньги, которые нужны экономике страны. А этот рейтинг тоже будет ухудшен, в том числе, то есть там много показателей, когда составляется инвестиционный рейтинг, и это все-таки тоже один из них.
То есть вы считаете, что и дальше будет продолжаться закручивание гаек наших журналистов и свободных редакций?
То есть, понимаете, рейтинг следующего года будет сделан на основе событий этого года. Угу. Соответственно, если в следующем году ситуация улучшится, то через год рейтинг может повыситься.
Да, я бы тоже, может, последнюю ремарочку ставил бы. Все-таки я был на мероприятии, инаугурации, там в самом начальном выступлении президент Джембеков сказал, что демократия, свобода слова, что-то вроде этого, это два крыла, на которых вот все это должно идти развитие страны. То есть это было заявлено. Я думаю, что с течением времени мы увидим, я надеюсь, да, что вот эти очень правильные постулаты, они, так сказать, скорректируют и внутреннюю политику, и все улучшится.
Да, но решение горсуда Джембекова по отношению 24, он как бы сильно разнится с тем, что он говорил месяцем ранее.
Ну, вы знаете, я всегда опять сужу, да, как бы я, да, допустим, если бы меня тоже обвинили в связи там, с какими-то непонятными организациями, да, которые во всем мире не поощряются, я бы тоже бы судился. Это лично мое мнение. Я, может быть, скорее всего, просил бы, я бы не стал бы требовать каких-то денег, но использовать те самые механизмы, которые в Гражданском кодексе, законе о СМИ, да, то есть опровержение с какими-то, может, извинениями,
да,
и должен наступить правовой мир. И пусть это будет для кого-то наукой, но я не думаю, что президент таким образом там собирается пополнять свой бюджет в этом смысле. Здесь очень важно, да, просто показать другим, сказать, да, я не допущу, чтобы меня там постоянно обкидывали непонятными оскорбительными вещами.
Но тем не менее, свобода слова есть.
Свобода слова есть.
Спасибо большое. На «Затыке» обсуждали тему свободы слова. А в гостях был главный редактор и соучредитель информационного издания «Кактус Медиа» Дина Маслова и доктор юридических наук Кайрат Усманалиев. Спасибо.
Спасибо.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.
Эже сиңдилер, «Азаттыктын» жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү. аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.